Рассказы из русской истории.
Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Остановились мы на Кузьме Минине и князе Пожарском. Считают их, так сказать, теми, кто возглавил ополчение, кто его организовывал и, в конечном счете, кто выбил поляков непосредственно из Кремля. Да, и это положило начало избавления нашей Родины от смутного времени. Может быть, пару слов о их предках и потомках, что бы вы сочли важным в этом смысле сказать?
О предках Минина мы не знаем ничего. Кроме того, что у него отец владел какими-то небольшими соливарнями или соляной шахтой. Даже этого толком не знаем. Мы не знаем года рождения Минина. Скончался он в 16-м году, то есть вскоре после избрания Романова, занимал крупную госдолжность, как бы сейчас сказали, фактически был членом правительства. И после выборов Козьма Минин, после выборов царя, был произведен в думные дворяне. Думные дворяне — это, по сути, бояре. Это равнозначный чин. Думных дворян во все времена было в России очень мало, там 3-5-6 человек. Это было высшее знать, они могли занимать те же самые должности, что и бояре, то есть могли думные дворяне руководить приказами, быть министрами. Они заседали на равных в Боярской думе. Боярская дума — это аналог современного правительства с элементами парламента. Они могли назначаться воеводами в крупные регионы. То есть думный дворянин — это член правительства. В 16-м году он умер. Где-то в дороге, по пути, видимо, заболел чем-то Минин. Пишут, что после того, как проводил расследование после восстания Черемисов где-то на Волге, был направлен из Москвы, скончался. Из любопытных моментов, вот те самые соливарни, которыми владел отец Минина, Минин и Пожарский выкупили вдвоем, а также приобрели еще какие-то рядом месторождения или промысловые активы. И создали там бизнес соляной 50 на 50. Вот такое было у них доверие у князя и у торговца, эффективного предпринимателя Минина. Был у Минина один сын, он тоже умер в молодом возрасте, не оставив детей. Вот род Мининых пресекся. Пожарского другая история. Пожарский воевал. Пожарский кризисный менеджер. Пользовался большим доверием Романовых. Почему я не сильно верю, что он там активно себя продвигал на престол, тогда бы червоточинка бы осталась у Романовых. Нет. Кем он только не служил. Он направлялся в разные военные походы командиром войска. Вот помните про Варенка, Алексей, говорили, да?
Угу.
И Марину Мнишек. Вот, собственно, поймал их Пожарский и разбил. И за русского тоже. Пожарский был воеводой в нескольких городах больших. Пожарский был министром, причем одновременно руководил иногда несколькими министерствами, то бишь приказами, и разбойным, и, по-моему, Ямским, некий аналог Министерства транспорта сегодня, и еще какими-то. В общем, решал проблемы. Прожил 30 лет после событий смуты. На склоне лет уже тяжело болел, он много раз ранен был в боях. И ранен тяжело. Уже болел, находился у себя в имении во Владимирской области, где-то в районе Суздаля. Это известно, что жертвовал большие деньги на строительство храмов. Строил. Там же под Суздалем он и похоронен. Считалось долгое время, что могила его утеряна, но ее нашли. Вы знаете, нашли, идентифицировали подлинность останков, восстановили склеп, такую часовню. И сейчас, если вы поедете в монастырь, я не запамятовал название, Спасовый Ефимов, не помню. В общем, один из монастырей в Суздале, там прямо внутри монастырских стен стоит отдельно со стороны такая небольшая часовенка. Это и есть усыпальница князя Пожарского. Она была восстановлена при президенте Медведеве, по-моему, он даже ее открывал. Шестеро было взрослых детей у Пожарского. Но, к сожалению, по мужской линии род пресекся еще до Петра, еще в 17 веке, и поэтому князей Пожарских больше не было. Да, знаете, что интересно, Алексей? Вот принимая постриг перед смертью, это даже принято было, часто знатные люди, да и не очень знатные, как бы уходили в монашество. перед своей смертью и принимали новое имя, как бы начинали жизнь с нуля перед Богом. Знаете, какое имя взял на себя князь Дмитрий Пожарский?
Вот я где-то себе выписал, но сейчас не вспомню, конечно.
Кузьма.
А, да-да-да, да, совершенно верно.
Красиво, да, согласен, символично.
Красивая история.
Мужская дружба.
А, кстати, вот пытаюсь вспомнить, не первый ли это случай в нашей истории, когда простолюдин, уж извините за такое слово, оказывается, так сказать, на вершине событий крайне важных и играет в них определяющую роль.
Наверное, в истории таких случаев немало. Вспомним Александра Меньшикова.
А, но это позже же был, нет?
Да, позже, да. Полудержавный властелин и почти что тесть императора. Вот. А случаев таких немало, Наполеон. Но вот в нашей истории 17-16 века, конечно, яркая история. Если бы Минин еще был честолюбив, амбициозен и жесток, вот, то мы увидели бы русского Кромвеля, тоже пивной торговец, ставший лордом-протектором Англии и попытавшийся, кстати, основать династию. И все заканчивается одинаково. Ярый республиканец Кромвель в итоге попробовал передать британский трон своему сыну. Но у сына-то совсем ничего не получилось. Нет, Минин был не такой и не пытался. Роль министра думного дворянина его более вероятно, чем устроила.
В чем и сохранил собственное величие, наверное, так можно сказать, подытожить. Да. Екатерина К. спрашивает, кстати говоря, расскажите о том, какие, может быть, города или регионы нашей страны, кроме Нижнего Новгорода, где, собственно, ополчение и зародилось, сыграли ключевую роль в избавлении от смуты. Ну, тут легкий намек, конечно, есть на героическую оборону Смоленск, с моей стороны, тем более, что краем глаза фильм Месхиева я увидел по вашей книжке «Стена снятой». Уже 6-е издание она пережила, так что я думаю, что подобные вещи довольно важны для нас. И все-таки вот Смоленск, может быть, еще что-то, ну, о Смоленске подробно поговорим, конечно.
Но фильм Месхиева смотреть не надо.
Да?
Да, совсем не надо. Он имеет отношение к книжке ровно своим названием. И Месхиев поступил следующим образом. Он взял из книжки название героев и придумал собственный сюжет. То есть если в книге действие, плотное действие продолжается 4 года, причем с такими еще отсылами во времена Ивана Грозного периодически, и даже в будущее, то в книге Месхиева все уложилось в 2 дня. Видимо, бюджета не хватило. Я когда смотрел эту подделку, у меня других слов нету, ужасную совершенно, то, честно говоря, я даже не ожидал, как человек, который снял хороший фильм «Батальон», вот мог такое соорудить.
Ну, видите, как мы все, так сказать, как слепые котята, тыкаемся иногда уж, извините, бывает, ради бога.
Я перед этим посмотрел «Батальон».
Надо читать.
Поверил режиссеру. Вот он так видел. Ну, что можно сказать? Творческая неудача, каждый творческий человек имеет право на провал. А книга, да, книга, она действительно уже, по-моему, пережила 6-е или 7-е издание, продано очень большим для современных тиражом, за что говорит, в общем, не только о том, что, может быть, книга нормальная, сколько о том, что наши люди искренне любят историю, интересуются. А жанр такой исторической беллетристики, исторических приключенческих романов, я в ближайшем, когда писал книгу, ближайшим референсом, как говорят киноведы, считал что-то среднее между «Тремя мушкетерами» и «Наследником из Калькутты», понимаете? Такая вот молодежная, подростковая, приключенческая историческая литература.
Штильмарк и Василевский, авторы «Наследника из Калькутты».
Да-да-да, Штильмарк и Василевский, да, они потом судились.
Мушкетеров-то все знают, да.
Да, они потом... Очень всем рекомендую. Я недавно даже перечитал. Это, правда, наискосок сильно, в самолете очень долго летел. Вот эту бесконечную «Наследника из Калькутты» некоторые места перечитал, попались в руки. Поразительная литература, особенно если понимать, при каких условиях она была написана.
Да, так у нас бедновато, конечно, с этим. Но «Князь Серебряный» немножко вспоминается. «Петр Первый», может быть, где-то местами.
«Петр Первый» – это эпический, реалистический роман.
Да,
«Князь
да, да.
Серебряный» – очень грустная книга, относящиеся к более ранним временам. А вот если мы возьмем «Смуту», Ну вот Загоскин, Юрий Милославский, кто сейчас вспомнит. А, между прочим, Загоскин был, ого-го, тиражами бил Пушкина наотмашь.
А я, честно говоря, его знаю, по-моему, он в «Ревизоре» упоминается, да? Вот я только, вот, только по этому фамилию-то помню.
Ну, конечно, Хлестаков же, Юрий Милославского, Хлестаков написал. А потом, когда доченька, продвинутая эрудированная доченька Городничего, говорит, маменька, по-моему, все-таки его Загоскин написал.
Не господина Загоскина, разве это не господина Загоскина сочинение? Да, там такой текст.
Точно, говорит Хлестаков. Это этот Милославский Загоскина, а у меня есть другой Милославский. Этот мой. Этот мой, говорит. Что, мол, к сожалению, мало, да. Поэтому почитайте, книжки интересные. Самое главное в ней, да, я, давайте отвлекся. «Героическая оборона Смоленска». В книге все практически основано по реальным событиям. Там даже фамилии многих героев либо точно такие же, как у исторических персонажей, либо чуть-чуть изменена буква, чтобы меня потом не обвинили в фантазийности избыточной. «Оборона Смоленска» — это фантастическая история, показывающая всю суть русского характера, насколько непобедим наш человек в обороне, насколько невозможно одолеть русского, когда он уперся и пошел на принцип. Почти 2 года осады, голод, холод и полное отсутствие поддержки извне. То есть, понимаете, это Смоленская такая большая Брестская крепость. Там уже давно власть в Москве 3 раза поменялась. Там уже в Шуйске, которому присягал воевода Шейн, низвергнут и пострижен монахи. Уже прибыла делегация, которая предлагает Смоленску сдаться, а русские не сдаются. Говорят, ну, нам письмо. Тут говорит, правительство ваше временное непонятно, полякам мы сдаваться не будем, письмо от патриарха привезите, где он подтверждает ваши полномочия от действующего, от Гермогена. И мы посмотрим тогда. Тогда вашу просьбу сдаться мы рассмотрим. Но поляков в город не пустим. Пустим только своих, стрельцов московских. Давайте. И все. Когда Смоленск пал, если верить Карамзину, который, естественно, читал хроники, на стенах Смоленска в момент последнего штурма выставляли жерди. Жерди и копья, и чучело людей, чтобы имитировать наличие стражи на стенах. Ибо число защитников, способных держать оружие взрослых, было где-то около 200 человек. И они просто перебегали от одного пролома в стене к другому, пытаясь сдержать отряды. Естественно, поляки ворвались в город с 3 сторон, плюс через огромный пролом в стене. Там предатель указал место, где свежая кладка, и весь огонь артиллерии был сконцентрирован в одну точку. Стена рухнула, в конце концов. Вот. Последние защитники отступали к центральной соборной площади. Некоторые заперлись в храме. Один из смолян, имя которого сохранилось в истории, зовут его Андрей Беленицын, посадский человек смоленский, со свечой спустился на пороховой склад и поджег бочонки с порохом. Там огромные запасы пороха были. Стратегические резервы для войны с Польшей. Вот. Все, кто находились на площади, поляки, все, кто пытались ворваться в храм, взорвались вместе с пороховыми складами и с нашим героем.
Да, печальное, конечно, в этом плане было событие. Но, тем не менее, Смоленск, кстати, не в последний раз становился оплотом в этом плане отчизны. И в 812 году, можно вспомнить, да. И в 941 тоже, да. Но вот если говорить... Кстати говоря, расскажите еще о подземном сражении. Первая в истории подземная война была же выиграна тогда во время осады Смоленска. Или это слухи все?
Не, ну это образно. Дело в том, что поскольку смоленские стены были очень крепкие, и вообще крепость современная, а у поляков не было первый год осады артиллерии, способной эти стены разрушить, вот, то они действовали по принятой тогда технологии, копали мины или сапы, как тогда называлось. Это подземные ходы, у них были, кстати, инженеры хорошие, один французский был, даже был инженер. Вот они копали эти сапы, мины, предполагалось, значит, докопать ее до башни или до стены, дальше занести туда определенное количество порохового заряда и всю эту стену из-под земли взорвать. Но крепость была построена умно. Более того, вокруг крепости были специальные такие реперные точки и переходы, которые именовались слухи. С помощью этих слухов смоляне выслушивали направление подкопов и рыли, в свою очередь, контрподкопы. Среди смоленских защитников тоже оказались инженеры, военные. Например, там история сохранила имя инженера-монаха Арсения. Видимо, какой-то был ратный человек, который на старости лет ушел в монастырь. И вот этот старец Арсений с другими смолянами копали контрсапы и взрывали их вместе с поляками. Вот. Есть истории даже, что где-то ход эти две сапы соединялись, два туннеля, и тогда происходила настоящая подземная битва. Как в каком-нибудь страшном блокбастере «Метро 2040». Только на самом деле.
Ну вот если говорить о самой смуте, там ведь еще и такой очень неприятный, мерзкий, я бы сказал, пунктик есть, как предательство элит. И это тоже много раз в истории было доказано, что без этого компонента Россия не разрушается. Ну, или полуразрушается, вот так, наверное, правильнее будет сказать. Вот почему наши, ну, там, после, например, битвы под Клушино перешли на сторону Лжедмитрия некоторые наши войска, а Лжедмитрий, в свою очередь, был под полным контролем поляков? Или я что-то не понимаю? Разъясните ситуацию.
Там все было очень запутано. Изначально, конечно, Лжедмитрий II – это абсолютно польский продукт. То есть, когда Болотников стал терпеть поражение, а Болотников уже выступал от имени воеводы царя Дмитрия, чудом спасшегося, только царя не было.
Это крестьянская война, да, была?
Ну, какие там крестьяне? Крестьян там было меньшинство, там были казаки, дворяне. Сам Болотников тоже человек, который можно было не один фильм снять уровня. Квентин Дорвард. Угу. Судьба его – это мега-сериал на 100 серий. Он же там был рабом на галерах. Он был и воеводой царя Дмитрия, и боевым холопом одного князя, который потом служил у него подчиненным в войске, его собственных хозяин. Ну, там интересная судьба. Поэтому Лжедмитрия II вытащили поляки. То ли непонятно, принцип отбора был кадрово непонятен. Вроде бы лицом чем-то напоминал издалека Лжедмитрия I. Мы его имени даже не знаем. Но потом, по мере развития событий, по мере того, как войску Лжедмитрия I примыкали иные непольские отряды, в первую очередь казачество, в том числе с Иваном Заруцким. А поляки, в свою очередь, частично от Лжедмитрия II ретировались после того, как Сигизмунд сам выступил уже официально. Ведь первое время была гибридная война, то есть Сигизмунд разрешал воевать шляхте, но официально войну Московии не объявлял. И с польским войском границу не переходил до 609 года. И когда поляки частично ушли из лагеря Лжедмитрия, а частично пошли к своему сюзерену Сигизмунду, под Смоленск. Вот в этот момент Лжедмитрий и окружение его перестало слушаться поляков, стало воевать с поляками. У нас об этом ничего в учебниках не написано. Ну, история довольно сильно упрощена, но он вышел из-под контроля поляков и стал ориентироваться на другие силы, на казаков, на татар служил. В общем, кого там только уже в войске Лжедмитрия не было. В результате, когда летом 610 года Смоленск наконец пал после почти двухлетней обороны, высланное навстречу войско на помощь смолянам под руководством Дмитрия Шуйского, брата младшего царя и наследника престола, было на голову разбито. Обычно говорится, было разбито, потому что Дмитрий Шуйский идиот. Понимаете, был. Понятно, что если его жена дала кубок и отравила нашего юного гения военного Скопина Шуйского, значит, сделал это все публично, то организовать такое покушение мог только клинический сумасшедший, которым должен быть либо Василий Шуйский, либо его брат Дмитрий. Кто еще мог организовать это покушение в царских палатах? Дмитрий Шуйский сражение при Клушино проиграл с треском. Но там еще была измена шведов. Шведы перешли на сторону поляков по ходу дела.
Делагарди его, по-моему, фамилия была, да?
Ну там, да, там, по-моему, Делагарди, я не помню, был ли там сам Делагарди, или кто-то был из других шведских командиров, но шведы под предлогом того, что им там не доплатили, как обычно, или заплатили не той монетой, не той чеканки, они просто перешли на сторону понятных им союзников по НАТО, чем с этими русскими московитами, бесперспективно пытаться защитить этого Шуйского. Поэтому на Москву двигался по корпус гетмана, дай бог памяти, по-моему, Жалкевского,
да,
гетмана, разбившего наших. А с другой стороны, к Москве двигалось войско Лжедмитрия. Он же сначала отступил из Тушино, потом с силами собрался, где-то там даже побил поляков. Лжедмитрию присягнуло довольно много городов, которые платили ему бакшиш, налог, и давали пополнение. Русь была расколота полностью. То есть в большинстве городов, конечно, вообще никакой власти. Вообще никакой. Вот бандитизм полный. Но кто-то присягал Шуйскому, кто-то присягал Лжедмитрию, кто-то присягал Болотникову. Там бог знает, что творилось.
Ну, то есть гражданская война полномасштабная, по сути.
Ну, жуть. Да? Это хуже. Это вот власть меняется, понимаете. Это свадьба в Малиновке, только никакого комизма. То есть все очень жестоко. У кого сабля в руке и ружье, тот и начальник. Поэтому оказалось, что правительство Шуйского зажато в клещ между армией поляков и армией Лжедмитрия. И защищать город некому. В этих условиях бояре свергают Василия Шуйского. Ну, там была какая-то имитация народного бунта, но это все фигня. Значит, они просто... Боярский заговор. Это абсолютно февраль 17-го. Абсолютно. Приходят все генералы, все бояре и говорят, ну, государь Василий, как тебе там вообще, Шуйский? Плохой ты царь, не справился. Давай, пиши отречение. Потому что там, я не знаю, где-то была ли, далеко ли была станция «Дно».
«Дно», да.
Был ли штабной вагон. Но история повторяется самым неожиданным образом. Вся Боярская дума пришла к Шуйскому и потребовала отречения. Но сначала ему пообещали отпустить его в поместье. Стоило ему отречение, с отречением согласиться, естественно, никуда его не отпустили. Постригли в монахи, а потом вообще полякам выдали с головы. И он в польском плену вместе, кстати, со своим незадачливым младшим братом Дмитрием и скончается, так и не дождавшись освобождения Москвы. Поэтому почему Боярская дума решила... Дальше, они свергли Шуйского. Что делать? С двух сторон две армии. Поэтому Кас предлагает сдаться. Поэтому они поняли, что лучше сдаться полякам. Это хотя бы цивилизованная Европа. Потому что Лжедмитрием там неизвестно, кто у него в компании. Там половина диких каких-то казаков, вторая половина татары, вырежут всех. Всех вырежут. Живых никого не оставят. Кстати, вот войско Лжедмитрия II на втором этапе своей эпопеи славилось огромной жестокостью. Его реально боялись. Это бандитская была организация совершенно.
Ну, это вроде Махно, что ли, или Петлюры, что-нибудь в этом роде?
Да, ну, что-то типа да, махновщины чистой воды. Да. И они решили сдаться полякам, чтобы поляки защитили их от Лжедмитрия. Но сдаться на почетных условиях. Условия, кстати, были хорошими. Бояре, вот эти семь бояр, возглавивших семи боярщин, включая которых был, кстати, Романов, дядя будущего царя, были людьми не глупыми совсем. Поэтому они составили такие условия капитуляции, по которым, в принципе, лицо сохраняли. И если бы Сигизмунд не был маниакальным католическим фанатиком, человеком, который искренне решил, что он поймал судьбу за хвост, и съест всю Россию, и присоединит ее к Речи Посполитой, и станет королем Польши, Литвы и Московии одномоментно, вот если бы он был политическим реалистом, а просто разрешил своему сыну принять православие, отправил бы его в Москву, то, скорее всего, произошло бы то же самое, что мы обсуждали со шведским королевичем. Но Сигизмунд дезавуировал этот договор с семью боярщиной, решил, по сути, оккупировать Москву и захватить всю Россию съесть. Это ему не получилось, поперхнулся. Вот, и закончилось это все в районе 4 ноября 1612 года, который мы из года в год отмечаем, этот старинный русский праздник, учрежденный еще государем Михаилом Федоровичем I Романовым. Я специально, сознательно в эти околопраздничные дни несколько упрощенно излагал события смуты, не только потому, что они далеки от нас и много разных противоречащих друг другу источников, но и потому, что мы плохо их знаем. Пусть мы послушаем вот ту версию, которую мы рассказываем сегодня, такую легкую, понятную, образную, где-то романтичную, где-то героическую. Поэтому не цепляйтесь к мелочам. Примерно происходило так, как мы с вами говорили.
С чем мы, собственно говоря, вас, дорогие радиослушатели, и поздравляем. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Удачи вам и счастливо!